Матушка и нянюшка шагали по городу в сторону квартала, который назывался Островом Богов. Это был и не Анг, и не Марпорг, поскольку располагался в таком месте, где река круто заворачивала, образуя почти что остров. Именно там находилось то, в чем город время от времени нуждался. Пусть даже все это порой и доставляло ему проблемы. Штаб-квартира городской стражи, тюрьма, театры и издательства. Словом, Остров Богов предназначался для разных взрывоопасных и непредсказуемых вещей. Грибу неторопливо шел следом за ведьмами. Воздух полнился новыми запахами, и он с нетерпением ждал встречи с объектом, обладавшим любым из этих запахов, которые он мог бы сожрать, побить или поиметь. Нянюшка ни с того ни с сего вдруг ужасно забеспокоилась.
— Это же на самом деле не мы, Эсме, — сказала она.
— А кто тогда?
— Я имею в виду, что книжка-то была просто развлечением ради. Нет никакого смысла собачиться из-за нее, правда?
— Я не допущу, чтобы ведьм унижали Гита.
— А я не чувствую себя униженной. Я прекрасно себя чувствовала, пока ты не сказала, что меня унизили, — указала нянюшка на важный социологический аспект.
— Тебя эксплуатируют, — отрезала матушка.
— А вот и нет.
— Да, эксплуатируют. Ты — угнетенные массы.
— Да нет же.
Тебя обманом лишили сбережений.
Это 2000 долларов.
— Но это все, что тебе удалось отложить, — уточнила матушка.
— Просто я растрынкала остальное,
— сказал нянюшка. Другие люди откладывали деньги на старость, но нянюшка предпочитала копить воспоминания.
— Что ж, тем более. Я собирал на новую трубку для аппарата, который у меня стоит на Меднолобой горе, — сказал нянюшка.
Самогоноварение в Ланкри запрещено законом. С другой стороны, король Веренс давным-давно отказался от идеи запрещать ведьмам делать то, что им хочется, поэтому рекомендовал нянюшке держать винокурню где-нибудь подальше от глаз. Сама нянюшка всячески поддерживала запрет, предоставлявший практически монопольный рынок для сбыта ее продукта, широко известного среди всех завсегдатаев придорожных канав под названием «самоубивец».
— Ты же знаешь, как спотыкач разъедает металл?
— Ты откладывала понемножку, чтобы в старости обрести защиту и душевное спокойствие, — перевела матушка Буревей.
— Какое уж тут душевное спокойствие с этим спотыкачем?
— весело сказал нянюшка.
— Он же у меня из наливных яблочек, знаешь ли,
— прибавила она.
— Ну, в основном из яблочек.
Матушка остановилась перед богатой резной дверью и взглянула на медную табличку, прикрепленную на ней. — Мы пришли, — объявила она. Они посмотрели на дверь.
— Я не из тех, кто входит через парадные двери,
— матушка кивнула. С парадными дверями у ведьм натянутые отношения. Недолгие поиски вывели их в переулок, который находился как раз с тыльной стороны здания. Здесь тоже имелись двери с куда более широкими створками. Они были распахнуты настежь. Несколько гномов грузили пачки книг на телегу. Откуда-то доносился ритмичный глухой стук. Ведьмы беспрепятственно вошли внутрь, никто не обратил на них ни малейшего внимания. Наборные шрифты были известны в Ангмарпорке, но если волшебники прознавали о них, они тут же утаскивали шрифты туда, где их никто не мог найти. Обычно волшебники не вмешивались в городской уклад, но когда дело доходило до наборных шрифтов, поступь остроносых башмаков становилась тяжела и неумолима. И они никогда не объясняли, почему. А жители не педалировали этот вопрос, потому что не стоит педалировать, имея дело с волшебниками, если хочешь сохранить привычное обличие. Проработав проблему со всех сторон, люди просто стали все гравировать. Это занимало довольно много времени и означало, что Ангмарпорку, к примеру, пришлось отказаться от газет, оставив населению привилегию самостоятельно пудрить друг другу мозги, кто как умеет. В одном конце склада негромко стучал пресс. Рядом с ним у длинного стола множество гномов и людей сшивали страницы и приклеивали обложки. Нянюшка взяла одну книгу из стопки. Это были «Вкусные искусы».
— Чем могу помочь, дамы?
— произнес чей-то голос. Его тон очень явно давал понять, что единственная помощь, которую он может предложить, это как можно скорее выставить их за дверь.
— Мы пришли насчет вот этой книги, — сказала матушка.
— Я миссис Яг.
Человек оглядел ее с головы до ног.
— В самом деле? И вы можете это доказать?
Конечно, я себя узнаю где угодно.
Ха! Что ж, мне вообще-то известно, как выглядит Гита Як, мадам. И вы на нее совершенно не похожи.
Нянюшка открыла было рот, чтобы ответить, а затем произнесла голосом человека, беспечно ступившего на дорогу и лишь теперь узревшего несущуюся на него карету.
— О!
А откуда вы знаете, как выглядит миссис Яг? — подняла бровь матушка.
— Ой, а который час? Мы лучше пойдем,
— засуетилась нянюшка.
— Она, между прочим, прислала мне свой портрет, — сказал мистер Гаденберг, вытаскивая бумажник.
— Нас это совершенно не интересует, — затараторила нянюшка, потянув матушку за руку.
— А вот меня крайне интересует, — сказала матушка. Она выхватила сложенный в четверо листок из рук Гаденберга и взглянула на портрет.
— Ха! Да, это и в самом деле Гита Яг, — признала она. — Да, конечно. — Помню, помню, как этот молодой художник приехал в Ланкар на лето. — Волосы у меня тогда были длиннее, — пробормотал нянюшка.
— Да что там, ты почти не изменилась, — сказала матушка. — А я и не знала, что портретов было несколько.
— Ну, ты же знаешь, как это бывает в молодости, — мечтательно произнесла нянюшка. — Целое лето напролет позируешь. То в одной позе, то в другой.
Нянюшка очнулась от грез.
— И вес у меня с той поры ничуть не изменился, — прибавила она.
— Ну, зато перераспределился, — сказала матушка едко. Она вернула набросок Гаденбергу.
— Это точно она, — подтвердила матушка, — только под грузом 60 лет и под несколькими слоями одежды. Перед вами Гита Яг, собственной персоной. Вы утверждаете, что именно вы придумали банановый сюрприз?
— Вы его попробовали? — спросил нянюшка.
— Мистер Колечек, наш гравер, попробовал, да.
— Ну и как? Сюрприз получился?
— Не столько для него самого, сколько для миссис Колечек.
— Да, такое бывает с ним, малость забирает, — кивнула нянюшка. — Думаю, я в указании пропорции переборщила с мускатным орехом.
Гаденберг смотрел на нее во все глаза. Его стали одолевать сомнения. Довольно было взглянуть, как нянюшка ухмыляется, чтобы тут же поверить, что она способна сочинить что-то вроде вкусных искусов.
— Неужели вы действительно написали это? — спросил он.
— Причем по памяти,
— гордо ответила нянюшка.
— А теперь она желает получить за это деньги.
Лицо мистера Гаденберга сморщилось, словно он только что сживал лимон и запил его уксусом.
— Но мы уже послали ей деньги, — сказал он.
— Вот видишь,
— лицо нянюшки погрустнело.
— Я тебе говорила, Эсме. — Она хочет больше,
— сказала матушка.
— Нет, я не хочу.
— Нет, она не хочет, — согласился Гаденберг.
— Она хочет, — настаивала матушка. — Она хочет получать немного денег с каждой проданной вами книги.
— Как, вы хотите процент? А роялти не может быть и речи.
— На что мне роили? — Нет, что лучше деньгами, — испугалась нянюшка.
— Вот и заткнись, — сказала матушка. — Я лучше знаю, чего ты хочешь.
— Нам нужны деньги, мистер Гаденберг.
— А если я откажусь вам их дать?
Матушка внимательно посмотрела ему в глаза. — Тогда мы уйдем и подумаем о том, что нам делать дальше, — сказала она.
— Это не пустая угроза, — предупредил нянюшка. — Многие люди горько пожалели о том, что заставили Эсме подумать о том, что ей делать дальше.
— Тогда возвращайтесь, когда надумаете, —
отрезал Гаденберг. Он умчался в бешенстве.
— Подумать только, чтобы авторы требовали оплаты! Просто неслыханно!
Гаденберг исчез среди книжных стопок.
— Думаешь, могло бы пройти и получше?
— спросила нянюшка. Матушка посмотрела на стол, оказавшийся рядом. Его устилали длинные листы бумаги. Она толкнула в бок гнома, который явно развлекался, наблюдая их перепалку с Гаденбергом. — Это что такое? — спросила она.
— Это гранки для альманаха.
Он заметил ее непроницаемое выражение лица.
— Что-то вроде пробного экземпляра книги, чтобы мы могли убедиться, что все орфографические ошибки остались на месте.
Матушка взяла гранки в руки.
Иди сюда, Гита.
Мне не нужны неприятности, Эсме, — лепетала нянюшка, с трудом поспевая за ней. — Это всего лишь деньги.
— Теперь это не просто деньги, — сказала матушка. — Это дело принципа.